Итак, сегодняшняя лекция «Закон кармы». Мы поговорим об этом с вами. С санскрита слово «карма» переводится как «деятельность». То есть это слово, оно понято нами вполне в определенном ракурсе. То есть мы понимаем его как закон справедливости. То есть так это слово пришло с теми комментаторами, то есть авторами, которые принесли это слово в западный мир. То есть, но в целом, если говорить о слове «карма», то оно переводит с санскрита как «деятельность». И оно подразумевает как раз то, именно что мы с вами тоже подразумеваем, что это означает, что будут какие-то последствия. Потому что согласно ведическому знанию, деятельность не является движением шарика в пустоте, как это, допустим, принято в законах физики. Два шарика столкнулись, разлетелись друг от друга. И что осталось после этого? Ничего не осталось. Так вот, здесь немножко все по-другому. Деятельность в тонком теле, если вы были на прошлой лекции, а кто из вас был на прошлой лекции, поднимите руку. Ну, слава Богу, почти все. Я спасен. Значит, вы знаете уже, что такое тонкое тело. И в тонком теле ума там находится глубинная память. Мы с вами говорили об этом. Это значит, что все туда складывается. Вот вы, допустим, сейчас сидите, смотрите на меня, и каждую секунду вашей жизни происходит откладывание, каждая секунда откладывается в глубинной памяти. В наших категориях понятие памяти тоже абстрактное. Мы считаем, что память — это что-то такое, или она есть, или ее нет. То есть, на самом деле, память, согласно ведам, это совсем другая функция. То есть память означает склад, фактически. То есть это то, что находится внутри нас всегда. Только иногда это всплывает наружу, а иногда нет. То есть все зависит от... Это фактически зависит от наших чистоты. То есть некоторые пациенты, люди приходят ко мне и говорят: пожалуйста, улучшите мне память. Это невозможно. Потому что память — это функция, самая глубокая функция ума. Вот запишите себе. Память — это самая глубокая функция ума. И память улучшить можно чуть-чуть. Если чуть-чуть оптимизировать работу мозга. Но, понимаете, память, она тоже напрямую, допустим, долгосрочная память или память такая глубокая, или некоторые говорят о памяти прошлых жизней. Эти виды памяти, их невозможно изменить без очищения сознания. Потому что память, она работает в мозге человека. У нас, то есть она, память должна дойти до нервных импульсов, до нервной системы. А находится она в сердце, понимаете? И если у человека есть грязь психическая, то есть он недостаточно чист внутренне, что такое чистота, мы с вами еще много будем говорить, то в этом случае человек не может вспомнить. Вы чувствуете, мы напрягаемся, пытаемся вспомнить, но не можем. Это означает внутренняя память. Она не всегда бывает доступна. Иногда человек попадает в ситуацию в такую, которая его заставляет вспомнить. Это означает, что эта память существует, она есть. Ну, допустим, мы вообще наше понятие «вспомнить» — это означает вспомнить детство, вспомнить, как я на курорте отдыхала. Но согласно ведическому знанию, эта память, она не несет в себе сильно большой важности, понимаете? Как вы считаете, какая память самая важная? Человек. Память, да, деятельность, память о том, что я сделал плохого. Оказывается, эта память является самой важной. И мы ее забываем быстрее всего, вернее, сразу. То есть, вот человек, допустим, что-то сделал, да, и кому-то это не понравилось. Что дальше происходит с ним? Как психика работает? Как вы считаете? Вот я сделал что-то плохое, допустим, здесь ничего нормально не произошло, и делаю умный вид. То есть, здесь все неорганизовано, я хороший, я тут ни при чем. То есть, действие произошло. Я пришел в зал, сел перед вами, действие произошло. Но какова реакция обычно бывает у человека? Он сразу начинает себя оправдывать по всем пунктам. Раз, 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 здесь оправдал, все, я хороший. Это означает, что я забыл. В этот момент я забываю. Понимаете, когда я себя оправдываю, я сразу забываю, что произошло на самом деле. То есть я как бы это замещаю тем, что мне хочется, что мне бы хотелось, чтобы произошло. И это замещение, оно имеет очень четкую такую яркую окраску, которая как бы мне создает определенный стиль жизни. И вот из этих всех вещей, вот из-за неправильного отношения работы со своей глубинной памятью, у большинства людей возникают большие проблемы в общении. Вот смотрите, допустим, муж с женой, да, живут очень долго вместе с долгую жизнь. И муж никак не может понять, почему к нему жена так относится, он вообще не понимает. Почему она так плохо к нему относится? А жена не понимает, почему муж ко мне так плохо относится. Знаете, откуда это непонимание идет? Из-за вот этого понятия отсутствия трезвости. Отсутствие трезвости означает, что есть сильная склонность оправдать свой поступок. А откуда эта склонность берется? От отсутствия возможности терпеть боль. Понимаете, наши идеи в жизни – это счастье, все это знают. Но веды говорят, счастье не достается так просто. То есть это не вещь, которую можно получить просто в результате того, что я не хочу что-то помнить. Мы должны принять удар на себя, понимаете? То есть мы должны, вот мне говорят, ты плохой, я должен принять этот удар на себя. Я должен разобраться в этом вопросе. Мне, допустим, говорят, ты очкарик, я должен подумать. Прежде чем отвергать эту идею, я же действительно в очках, да? То есть я должен подумать, почему так сказал человек. Может быть, это смешно, может быть, это обзывание или шутка. Не имеет значения. Тренироваться надо на всем. Зачем эта тренировка нужна? Чтобы развить в себе трезвость. Без трезвости закон кармы изучать нет смысла. Никакого смысла нет. Потому что закон кармы – это последствия. Последствия всегда будут не такими, какие мы хотим. И мы даже и это оправдаем тоже, скажем. Ну, я же не виноват. Это он такой, это страна такая, это сотрудники такие у меня. То есть все как бы, создается такое ощущение, что все плохие, а я хороший. Это ощущение внутреннее, оно присутствует у каждого из нас. Можете просто в себе как бы по жизни взять и зафиксировать его в своем сознании. Так вот, забывчивость, она как раз идет от этой идеи, что я не хочу признать то, что есть на самом деле. И веды как бы понимают идею забывчивости, не, то есть забывчивость в данном случае идет, несет в себе более глубокую окраску. Эта идея означает, что я не хочу помнить, что я сделал плохого. У меня может быть очень хорошая память, где я там в Крыму отдыхал. Подробно там, до мелочей я знаю точно, где я там, что я там делал. Вот. Но это не является существенной памятью, которая поможет нам изменить нашу жизнь. Это просто нас немножко так расслабляет, дает нам какой-то отпуск. Мы вспоминаем это и думаем, хорошо, классно, еще хочу съездить. Но это ничего не меняет в нашей судьбе, в нашей жизни перемен от этого не происходит. Это память холостая, то есть она не является главной идеей. Хотя нам легче вроде бы от нее становится, но эта память не помогает жизни. Реально помогает жизни две вещи, два вида памяти. Это память о том, как надо делать правильно, не как я сделал хорошо, а как надо делать правильно. И второй вид памяти, как я не делаю правильно, то есть что я сделал плохого. Я должен помнить это хорошо очень, что я сделал плохого, это очень важно. Итак, глубинная память. Это сила, которая дает выход судьбе. Что такое судьба? Прежде чем понять этот вопрос, мы должны разобраться в том, что такое время. Если вы как бы почитаете вот книжку первую «Законы счастливой жизни», она называется «Время, режим дня». Спрашивается, при чем тут законы счастливой жизни. Оказывается, наша судьба, то есть счастье находится внутри судьбы. Оно же не находится внутри судьбы, как внутри там дяди Васи. То есть это счастье находится внутри моей жизни, внутри моей судьбы. А судьба, она находится внутри категории, которая называется время. Для нас время это просто часы. То есть вот полвторого там или 6 часов вечера. Но время, согласно ведическому знанию, это сила. Сила, которая движет нас вперед по судьбе. И причем самое интересное заключается в том, что эта сила, она не действует не так, как мы бы хотели. Эта сила, она все время все приводит к чему? К обострению и к старению. Запомните, то есть время всегда так движется. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Шкаф купили, дальше что с ним происходит с этого момента? Он начинает стареть. Машину купили, она начинает стареть. Там компьютер купили, он стареет. Наше тело тоже стареет. Наша планета тоже стареет. Кто-то говорит, солнце скоро погаснет, потому что оно тоже стареет. Его свет уменьшается, как они говорят. Но веды говорят, что это немножко не так. Но это уже другой вопрос. Идея в чем заключается в данном случае моя? В том, что мы чего ждем-то от жизни? Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Но реально что происходит? Реальность какова? Реальность такова, что завтра я буду старее, у меня будет больше болезней. Соответственно, я как бы, если я буду старее, у меня будет больше болезней, то отношения у меня будут тяжелее с людьми, потому что они-то от меня ждут, чтобы я был тепленький, счастливый и здоровый, а как бы, если я буду больным и холодненьким, то, соответственно, потому что когда человек больной, ему тяжелее жить, он нервничает, соответственно, отношения тоже начинают натягиваться с возрастом. И человек постоянно ждет чего-то в своей жизни, лучше, что должно быть лучше, как ему кажется, должно быть лучше. И это означает отсутствие трезвости. Это означает, что мы не понимаем, как действует время, как движется судьба. Это не значит, что будет хуже обязательно. Но я согласен, что, несомненно, мы все помрем. Как бы, если с этой позиции все рассматривать, то как бы рассчитывать не на что. Но веды говорят, что это не проблема. Точно так же, как мы засыпаем, мы проснемся. То есть в этом мире время все двигает не просто к старению, оно все двигает циклами. Посмотрите, солнце, день меняется на ночь. Оказывается, во Вселенной тоже есть зима, есть у нас зима, лето, осень, да? Это тоже циклы. Смотрите, было холодно, стало жарко. То есть день меняет ночь, то есть было темно, стало светло. Атом вращается по своей орбите, то есть электрон вокруг атома. С каждым вращением сокращается жизнь. Цикл тоже прошел, жизнь сократилась. Мы знаем, уже ученые знают, что есть период полураспада урана. Он легко определяется по количеству вращений электрона вокруг атома. То есть там что-то вращается, и в результате сокращается жизнь. Так действует время на все объекты этого мира. Все очень схематично и похоже. Оказывается, веды описывают, что в нашей Вселенной тоже есть циклы. И смотрите, как движутся эти циклы. Они движутся к уменьшению, то есть наша жизнь. Мы родились, что мы делаем дальше? Стареем, да? Или мы молодеем сначала? Мы сразу стареть начинаем, мы становимся старше, мы стареем. Потом бац, это, ну сначала, перед тем, как состариться, мы как бы выпрямляемся, вырастаем. Все, в этом процессе старения мы как бы какое-то время как будто бы молодеем. А потом уже начинаем стареть. То есть, ну, организм все равно старше становится, если разбирать с научной точки зрения. И то же самое происходит во Вселенной. То есть, каждая эпоха, которая наступает, она все время становится старше. То есть, жить, вот эпоха наступила, сначала всем жить хорошо, потом становится тяжелее. И вы можете увидеть сейчас реально, что с того момента, как вы родились, жить стало тяжелее. Да, было вроде бы как-то полегче, стало тяжелее. Кто-то, может быть, не увидел это, но большинство людей, они чувствуют, что какие-то трудности увеличиваются. Так действует время, оно все старит. И в этом плане, в этой связи, как бы, ну, можно было на лекцию не приходить, потому что как бы вроде бы счастья хотели, что-то сказал такое странное. И можно уже уходить несчастным человеком. Но на самом деле, как бы веды в этом и заключается разница ведического знания. Оно говорит трезво, что происходит, а потом дает хорошую возможность выйти из этой ситуации. И мы с вами сейчас как бы разобрались с категорией времени, но не полностью. Хочу добавить также к этому, что время никогда нет силы сильнее, чем время. Если вам говорят, что вы с помощью вот этого средства помолодеете на 500 лет, то есть 500 лет проживете и никаких проблем, то я вам советую не поверить. Почему? Потому что, согласно ведическому знанию, у каждого человека, точно так же, как есть период полураспада атома, существует у каждого человека орбита его жизни. То есть это... понятие вполне конкретное, орбита жизни. То есть ему придется прожить максимум столько-то лет. И согласно ведическому знанию, мы легко можем ее сократить, без проблем. Вот сейчас, если у кого-нибудь в кармане цианистый калец, бац, съел нормально, все, готов. Сократил, проверил. Но на самом деле, как бы если говорить языком вед, он не сможет сократить свою орбиту жизни. У него никаких шансов нет. Таким способом. С помощью своих поступков плохих каких-то, да. Но если он, допустим, отравится, то он будет жить в тонком теле рядом со своими родственниками столько, сколько ему положено. И я это проверял на многочисленных как бы наблюдениях своих пациентов. Вот научные сотрудники, все академики и профессора, прошу из зала выйти. Сейчас будет даваться такая, знаете, информация ненаучная. Вот, очень такая, похожая на шизофрению немножко. И поэтому вы приготовьтесь, все трезвые люди, здравомыслящие, как бы приготовьтесь, глаза, уши заткните. Значит, речь идет о том, что науке сейчас неизвестно. Есть феномены, которые как бы проверяются. Аюрведический врач, ведическая практика, она имеет, кроме современного метода вот, исследования жизни и подхода современного, который основывается на научном эксперименте, согласно ведическому знанию, ум человека также является прибором. И с помощью него можно изучать окружающий мир. Если ты трезво относишься к ситуации, и твое знание подкреплено какой-то идеей, то есть есть теория какая-то, которую нужно проверить, то с помощью даже просто опроса можно выяснить ситуацию. Самое главное – понять суть. И в данном случае суть такова, что если человек что-то сделал ужасное в своей жизни, он может умереть преждевременно, но при этом он будет оставаться рядом с родственниками. И так как тонкое тело все равно воспринимается, тонкое тело, оно взаимодействует просто в результате мыслей. Вот вы, допустим, подумали о ком-то, о близком человеке, вы с ним тут же сконтактировали. Другое дело, что у нас не хватает чистоты почувствовать, что обо мне думают. Это уже другой вопрос. Поэтому мы находимся в неведении, нам кажется, что этих феноменов не существует. Но я вам легко могу объяснить, что они есть. Если вы подумали о ком-то, и в сердце что-то сжалось, ёкнуло, это значит, идет какое-то воздействие. То есть это не просто само по себе же. Я могу предположить, что воздействия нет, и пытаться отказаться от мысли. Допустим, если у меня отрицательное отношение с человеком. Я отказываюсь, но мне опять приходит то же самое назад. Вот попытайтесь, сейчас у вас, допустим, есть люди, которых вы не любите. Попытайтесь сказать, я к тебе хорошо отношусь. Попробуйте проэкспериментировать. Себе скажите мысленно этому человеку, я к тебе хорошо отношусь. Попробуйте сказать. Некоторым даже не поворачивается мысль. Не поворачивается мысль означает сила, которая не дает его повернуть. Это то же самое, тоже выход, ответ. Но если у кого-то сила воли есть, мысль повернулась, я к тебе хорошо отношусь, то есть как бы человек напрягся, и он это сделал, то в следующую секунду придет другая мысль и скажет, а как к нему вообще можно хорошо относиться? Это означает, что какая-то сила пришла внутрь, которая поменяла настрой. Итак, это то, что я вам сейчас просто логическую цепочку из нашей собственной жизни, я ей показал, что есть связь. То есть я вам объяснил, что есть связь, это элементарно, логика элементарная. Если я пытаюсь настроиться так, как мне надо, а что-то мешает, это значит, что что-то приходит извне, так? Значит, наш ум не работает только внутри, он работает также наружу. И как бы эта идея вот, работы ума наружу объясняет также тот феномен, что когда родственник, допустим, умирает, близкий человек уходит из жизни, то когда он еще находится в тонком теле, так как мысли-то с ним связаны, все равно мы же вспоминаем его, связь остается, а ум – это категория тонкая, и она никогда не умирает. Это наша надежда. Вот это то, что я хотел сегодня донести до вас. То, что на самом деле ничего страшного не произойдет, когда человек умирает. Потому что его характер остается прежним. Характер – это категория ума. Его взгляды на жизнь остаются прежними, его понимание себя как личности остается прежним. Просто он меняет, его тело изменится в соответствии с его поступками. Понимаете? То есть он получает другое тело, но в нем он чувствует себя тем же самым. И когда человек умирает, то же самое происходит. Тело оставляет тяжело, мы к нему привязаны. Поэтому мы испытываем страдания. Человек, который способен не привязываться к своему телу, называется святым. Это другое определение святого человека. Одно определение мы с вами уже давали, что это тот, у кого идеальный характер, то есть ум чист. Другое определение – это тот, кто способен понять, что как бы он душа, и ему незачем привязываться к телу. Ну, как мы можем сказать, я не привязан к телу, но если сейчас кто-нибудь меня уколет, мне будет больно, я буду прыгать и пойму, что привязан. Так вот, настоящий святой, он просто действительно он способен отказаться от тела, то есть у него нет проблем с этим. Это очень высокий уровень сознания, мы не должны имитировать это, пытаться даже. Так вот, человек будет страдать во время смерти, это неизбежность, потому что расставаться с телом тяжело. Однако, когда расставание произошло, веды описывают, что человек чувствует себя уже получше. То есть, но только в одно условие. Так как он себя тем же самым воспринимает, но если он не верил в закон вот этот перевоплощение, он не считает, что я потом буду жить, он считает, я умру и баста. Он так всегда считал до самой смерти. А потом, когда он себя чувствует после смерти вот в тонком теле, знаете, что происходит? Он находится в полном шоке, потому что это новая концепция для нее. А ум не может менять концепции. Менять свои концепции можно только живя в теле. Когда человек остается в тонком теле, так как он действий никаких не совершает, поэтому и тонкое тело, идея его жизни, она тоже не меняется. И вот представьте, человек умер, и он как бы он не понимает. Я же должен уничтожиться, а я... И он не может решить эту проблему. То есть для него очень большая проблема. Он находится в шоке. Понимаете, человек, который уже понял, что он не умирает, как-то после смерти тела, он нормально уже думает, да, так, я не умер, все нормально. То есть он себя воспринимает нормально. Это все описывают веды. Мы не можем, я же сказал, ученым людям уши заткнуть, потому что это уже проверить невозможно. Согласно ведическому знанию, люди, они станут по-настоящему разумным только в том случае, если мы поймем, что раз есть разумность, есть высшее знание, значит оно обязательно где-то есть на земле. И это знание, есть два типа как бы изучения этого знания. Первый тип – исследовать то, что можно исследовать, а то, что нельзя исследовать, хотя бы предполагать, что это есть. Понимаете, мы же что сделали? Мы сказали себе, то, что мы исследовать не можем, этого нет. Ну вот да, современный научный эксперимент не можем установить, значит этого нет. Ну так значит тогда мы всю жизнь нашу не изучим, потому что наша жизнь протекает в тонком теле, господа. А мы это с этим, с тонким телом эксперимента не проведем. Поэтому единственный эксперимент – это наша жизнь. И вот как можно исследовать человека, когда проверить, насколько человек ушел как бы от меня или нет? Это проверяется очень просто. Если человек постоянно снится, то есть после смерти он снится постоянно. Вот те, у кого близкие люди уходили, они точно знают, что когда какого-то времени он снится, а потом бац и перестает сниться. Вот и все. То есть веды объясняют очень просто, как понять, рядом человек находится или нет. Так вот, самоубийцы, они могут по 20 лет сниться. И это конкретно проверено, то есть на изучении людей, которые относятся к как бы, родители этих людей. Однако же веды – это непростое знание. Они объясняют, как в этой ситуации даже что делать. Так я вам просто на практике случаи из жизни рассказываю. Вот, как бы, те, кто научные такие люди, ученые, они могут посчитать, что у меня немножко какой-то сдвиг в сторону шизофрении. Как бы, я не буду спорить. Пускай как хотите, так и считайте, но как бы я склонен действовать так, как я считаю нужным, как бы каждый человек должен действовать с позиции своего здравого смысла. Итак, ко мне обратились муж с женой по поводу гибели своей дочери. То есть они уже в принципе привыкли к тому, что это было в Москве. Они уже привыкли к тому, что это произошло, то есть в момент своей свадьбы она заснула в машине и... А момент смерти, то есть была авария, в момент смерти она одна погибла, муж остался живой, то есть ее жених. И вот такая ситуация совершенно ужасная. Самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что, похоже, эта девушка, она таким образом отработала довольно серьезную карму, и она не смогла, ну, то есть ей надо было жить дальше. Просто как бы, ну мы об этом еще будем говорить, когда в каких случаях так происходит. Она приходила к матери, и она вполне определенные вещи ей говорила, жаловалась. И то есть, как бы, она уже поняла, что дочь где-то рядом, что как бы это, мать уже до нее до этого дошло, она довольно разумные люди были. Но она никак не могла понять, как же ей выполнить вот те требования, которые она предъявляла. Оказывается, когда человек остается в тонком теле, он хочет кушать, потому что, согласно ведическому знанию, Вот, ну это с позиции здравого смысла, опять же, очень легко понять. Вот толстый человек очень полный. Почему он через каждые 4 часа кушать-то хочет? У него же там питательных веществ, как наше современное как бы, понимание, зачем мы кушаем. Если я вас сейчас спрошу, зачем вы кушаете, вы скажете, чтобы с голоду не умереть. И с одной стороны это правильно, но в основном люди кушают, потому что тонкое тело ума истощается, потому что нервозность появляется, неудовлетворенность какая-то. Человек поел, что с ним происходит? Женщины точно могут сказать, потому что в мужьях это очень хорошо проявляется. То есть он с работы приходит, раз накормила, такой, все, хорошенький стал. Почему такое изменение сознания происходит сразу? Потому что ум тоже кушает. Тонкое тело ума кушает черты характера продуктов питания, а химические вещества кушает грубое тело. Так вот, когда человек оставляет тело, он не может кушать сам уже, понимаете? Потому что у него нет органов действия. Органы действия, давайте запишем, коль мы упомянули как бы эту идею. Органами действия человека являются язык, как бы руки, ноги, гениталии и анус. То есть это 5 органов действия, с помощью которых мы реагируем с этим миром. Как хотите, так и понимаете. Когда человек... Ну, конечно, мы можем затылком тоже реагировать, но это будет неинформативно. Вот, то есть лучше всего реагировать вот этими органами деятельности, которые дают нам возможность как бы осуществлять определенные функции в этом мире. Так вот, человек, который оставляет тело, он не имеет материальных рук, ног, языка, и он не может действовать так же, как мы. Понимаете? Поэтому по этой причине он не может кушать. Для того, чтобы ему кушать, для этого надо, чтобы пища откуда-то пришла и к нему зашла. Так вот, веды объясняют, как это делается. Вот, коль вы как бы пришли сюда и тоже становитесь такими шизофрениками, как и я, поэтому запишите, что надо делать, чтобы успокоиться. То есть, когда человек, близкий человек умер, надо с любовью, лучше всего думая о Боге, с любовью, если вы верите в Бога, или желая всем счастья, если вы не верите в Него, просто с любовью готовить пищу и ставить перед фотографией умершего человека. Это принято во всех духовных традициях. И духовная традиция – это то, что изучалось не научным экспериментом, а по жизни. Вот. Так вот, когда вы можете проверить, конечно, если это не научно, вы можете не проверять, но если вам совсем плохо стало, а вот этой семье стало совсем плохо, они тоже были очень учеными, я им сказал, ну вы как хотите, я вам скажу вот сейчас метод, а вы как хотите, так и делайте. Но они почесали затылки, им пришлось согласиться. То есть идея такая была, что они должны были готовить пищу, ставить перед фотографией своей дочери. И когда они думают, что она должна покушать, в этот момент что происходит? Через их ум тонкая энергия пищи, которая питает ум человека, ум-то питает тонкая энергия, она приходит в ум умершего человека, и он сразу успокаивается. И медленно происходит, что с родственниками, тоже успокаивается, им тоже легче становится. Простая, да, вещь? Простая вроде бы. Но мы не знаем этого всего. Мы можем, конечно, и дальше не знать, если скажем, но это совсем не научно. Я согласен с этим. Кто-то хочет жить таким образом, пускай живет научно. Но вот люди обратились за такой проблемой. Мне пришлось ненаучно им объяснить. Что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Это мама начала кормить девушку, и она пришла к ней во сне, она каждую ночь к ней приходила, она сказала, мне лучше, спасибо, мне лучше, но этим ты меня все равно не поможешь. И ушла. И они опять ко мне пришли. То есть мы начали изучать. Я посмотрел гороскоп девушки, и оказалось, что у нее... Там достаточно серьезная такая проблема, как бы карма очень сгустилась сильно. Даже после смерти легче не стало. И так как это были богатые люди, есть разные способы как бы отжечь карму родственников. Оказывается, есть такое правило в законе кармы. Никогда человек не отвечает за чужие поступки, если он не ответственен за этого человека. То есть вот некоторые люди говорят, а мне от родителей болезни достались. Вы за родителей отвечаете за своих, нет? Никогда не могут болезни достаться от родителей. Никогда. Потому что закон справедливости тогда в этом случае теряется. По какому праву болезни должны прийти к вам от родителей, если родители, как бы вы перед родителями ни в чем не виноваты? Вы только родились, они уже болезни пришли. Спрашивается, в чем виноват? Я еще ничего не сделал. Вообще, а? Спокойно. О генах мы поговорим чуть позже. Гены, да, я согласен, что есть аналогии какие-то, и мы делаем выводы. Но понимаете, проблема наша заключается в том, что наш научный эксперимент не всегда бывает научным. Мы делаем неправильные выводы. Например, вот в этой ситуации гены объясняют, что у меня разовьется такая-то болезнь. Это является просто признаком, понимаете, который указывает на что-то. Но это не является фактом передачи кармы. Просто душа, когда она висит как бы в воздухе, ей нужно воплотиться, она ищет вкус к счастью, ищет, то есть это поиск происходит подсознательно. Тонкое тело ума, оно может как бы взаимодействовать со всей Вселенной сразу, со всеми планетами. Когда душа должна воплотиться, она ищет вкус к счастью, который похож на ее судьбу. Именно она хочет жить так, то есть что такое, какой смысл в жизни? То есть мы воплощаемся, чтобы прожить определенную жизнь. И это происходит в результате наших прошлых желаний. Так вот, душа, она висит как бы вот в пространстве, в космическом, и она ищет воплощение. В момент половых отношений между мужем и женой высвобождается огромный сгусток энергии. Как бы эта энергия, она захватывает в себя только одну душу, у которой больше всего на свете с ними похожа карма. И так как схожесть кармы есть, поэтому и развивается организм в результате этой схожести, очень схоже с родителями. Согласно вот этому закону, который я вам сейчас сказал, это означает, что какое-то различие тоже будет, понимаете, какое-то различие будет обязательно. Потому что полной схожести быть не может, понимаете? Потому что здесь как бы есть какая-то частичная схожесть, очень высокая, но частичная. Это означает, что ребенок, который родится, он будет иметь что-то особенное, не похожее ни на папу, ни на маму. Это означает, что у него и ни на дедушку, ни на бабушку. Некоторые говорят, ну в кого ты такой уродился, а? Вот. То есть у него что-то есть такое особенное. Это особенное и означает, что у каждого человека своя карма, она похожа на карму родителей, но это не значит, что родители нам свою карму отдали. Понимаете, это заблуждение, которое мы вывели в результате незнания. Так, мы берем термин «закон кармы», но с этим термином связана наука, которую мы изучать не хотим. Мы пишем свои книжки просто по этой науке, как мы считаем нужным. Но понимаете, наука есть наука, то есть она уже описана, ее надо брать, какая есть, и изучать вот таким образом. Ведическое знание уже все объяснило. Если мы не изучаем, то мы можем ошибиться. В этом заключается наше понимание закона кармы. Мы его как бы у каждого свое понимание есть. Но есть академическое знание. Веды — это академическое знание о законе кармы. Они говорят, что закон кармы — это закон полной справедливости. Здесь не может быть никаких несправедливых вещей. И как вы объясните, в чем заключается справедливость, что я при рождении получаю болезни от своих родителей? Это что, справедливо, что ли? Так что эта идея полностью отметается, потому что она вообще не вписывается в этот закон. Никакой связи нет. И что же сделала эта женщина? Она взяла и накормила порядка 3000 человек. 3000 человек нищих она взяла, накормила. И дочка пришла последний раз, улыбнулась, и все, и она успокоилась. Мама успокоилась. Таким образом, есть какие-то вещи, которые мы не знаем. Зачем это делать? Человек уже умер. Зачем? Что нужно делать? Но если он умер, делать ничего нельзя. Почему же ты тогда нервничаешь? Почему ты переживаешь? Почему тебя трясет? Согласно ведическому знанию, если человек последний долг перед умершим родственником не выполнил, он может даже заболеть тяжелой неизлечимой болезнью. Мы можем сказать, что этого всего нет. Но как вы будете лечиться-то тогда, господа? Вам же все равно придется это сделать, а вы даже не знаете, что делать. Поэтому мы не можем отвергнуть то, чего мы не знаем. Надо изучать и делать выводы свои. Вот в данном случае я вам практический пример привел, как люди не отказались от идеи, а взяли, просто проверили, увидели, что это работает, что это в жизни есть, и мы должны это в какой-то степени принять, насколько у нас ей хватит трезвости. И как бы это такое вступление в эту тему закона кармы, потому что пока вы не поймете, что он есть, дальше о чем-то другом, более серьезном говорить нет смысла. Итак, следующее, что я хочу вам сказать, это то, что время, которое действует на нас, оно не действует точно так же, как на грубое тело. Вот то, что первое, то, что я первое вам сказал, краски очень пасмурные, да? Ну, и это на самом деле каждый человек понимает, что старость приближается, будет здоровье все хуже, и потом, в конце концов, после страданий смерть. Ну а зачем тогда жить? Может, лучше так фаталисты, это же их теория в конце 19 века. Были фаталисты. То есть их идея, а зачем тогда жить? Так я пока молодой, может, мне лучше в это время застрелиться. Так вот, веды опровергают эту теорию. Оказывается, согласно ведическому знанию, время в уме действует по-другому. Оно не старит ум и не старит разум. Оно не старит наш эгоизм, то есть наше эго, то есть тонкие категории нашей жизни. Время не старит. Просто с течением времени из них выходит, то есть они, в них обостряется ситуация. То есть время на них действует так, что оно пытается их очистить. То есть это означает, что наружу из ума всегда будет выходить глубинная память. То есть время действует и будет выходить все, что мы в прошлом плохого совершили и хорошего. Это все будет вылазить наружу и влиять на нашу жизнь. Понятно, да? И, допустим, вот люди ко мне подходят, говорят, вот они почитали книжек немножко так поверхностно, изучили все и говорят, вот у меня, допустим, такая-то болезнь, у меня гипертония. Я стараюсь открытой быть, там, человек уже знает, что гипертония связана с тем, что человек замкнут, энергия скапливается, не выходит, и банально такое объяснение Аюрведа дает, очень простое, понять легко можно, и человек чувствует, что его распирает, что-то скапливается, а он просто как бы, у него отношение к людям немножко другое, никакое, не такое, какое всем нужно, а какое ему только нужно, в результате как бы энергия не передается никому, она не нужна такая в таком виде, понимаете? И она вся скапливается, и в результате человек как бы, ему тяжело, он болеет, у него распирает голову. Вот, можно, конечно, объяснить просто, что типа давление повысилось. А почему повысилось? Адреналин выделился. А почему выделился? Соли много ест. А почему соли много ест? Ну, нравится и ест. Это последнее объявление, последняя стадия нашей науки. Это нравится и ест. На самом деле человек соли много ест, потому что он напряжен. Человек, если напряженный у него характер, он будет много соли есть. Не может расслабиться. А почему не может расслабиться? Потому что он не находится в гармонии с окружающими людьми. Вот вы докопались до той же самой причины, которую я вам в самом начале сказал. Таким образом, гипертоники, то есть эта женщина, которая вот лечила гипертонию, она говорит, на 20-30% мне стало легче. Я работала над собой, у меня давление сейчас снижается, я могу как-то регулировать с помощью открытости, с помощью гимнастики, но часть давления остается со мной. Согласно ведическому знанию, это означает, что на нее действует прошлая карма. Вот часть давления, которая осталась с ней, приходит из ее прошлых поступков. И с этим бороться гораздо тяжелее. То есть не то, что у нее сейчас плохого есть, она уже хорошая, все. Она уже хорошая, но ей придется еще пострадать за то, что она делала в прошлом. Таков закон. Теперь поднимите руку, кому хочется пострадать за то, что вы делали в прошлом. Есть такие люди? Вот, спасибо вам. Спасибо, но не сильно уж очень хотите. Я вам как бы не сильно хотите, я вам сейчас скажу один секрет. Дело в том, что человек может вызвать на себя свою плохую карму с помощью своего собственного желания. Вот, допустим, в чем заключается ошибочное понимание вещей? Вот, допустим, после этой лекции вы скажете, так я сейчас вот, сейчас бы мне все перестрадать и потом счастливой быть. Вы скажете, давай сейчас. Можно умереть от такой идеи. Потому что в этом заключается идея, что карма человека, она действует именно так, чтобы защитить, максимально защитить нашу жизнь. Но в чем заключается наша ошибка? Мы не любим свою судьбу. Кому своя судьба нравится, скажите. Зарплату не дали, мы хнычем. Да не поднимайте руку. Сейчас я вам докажу, что это не так. Ну хорошо, может быть это и так. Но у меня это не так. У кого чего болит, тот о том и говорит. Вот. Зарплату не дали, мы плачем. Заболели, нам не нравится. Муж ушел, плохо. Жена ушла, плохо. Там кто-то поругался, почему у меня такая плохая жизнь? Не думайте, что принять свою судьбу так легко. Это очень большой подвиг. Потому что судьба может состоять из разных поступков. И принятие всех поступков означает высочайший уровень сознания, необыкновенная святость. Понимаете, высочайший, не просто высокий, высочайший. Не надо хвалиться тем, что я могу принять свой удар судьбы на себя. Это чревато последствиями. Почему? Потому что человек реально может привлечь плохие поступки из прошлого прямо сейчас к себе. Это не происходит за одну секунду, но происходит в течение какого-то времени. Допустим, человек сказал, я хочу сейчас, и он, его желание огромное, он говорит, я хочу сейчас пострадать. И он голодает день доказательства там этого желания, то есть он желание усилит с помощью аскез, мы будем говорить об этом. И что может произойти с ним? Когда плохой период наступает, он может умереть просто, потому что на него навалится столько кармы, сколько он не может переварить. Поэтому самое первое правило заключается в том, что мы не должны к себе призывать ни хорошее, ни плохое, потому что мы таким образом что делаем? Мы нарушаем естественный ход судьбы. Вот смотрите, если человек хорошее призывает, что происходит? Он притягивает себе хорошую карму, а потом будет фига. Она же ниоткуда не девается, то есть карма приходит любая из наших поступков. Сделали что-то хорошее, у нас есть хорошая карма. Если вы говорите каждый день, я не могу так больше жить, я не могу так больше жить. Нет проблем. То есть карма-то приходит, и когда приходит время, бац, как хорошо стало, все, я могу так жить, все, классно стало, все хорошо. Но это очень опасно, потому что потом будет еще хуже. Как вы считаете, самый простой такой механический способ привлечь хорошую судьбу? Знаете, самый простой способ? Ни за что не отгадаете. Механический способ самый простой привлечь свою судьбу – это выпить просто. Вроде бы ничего хорошо никому не сделал. Откуда счастье? То есть близким родственникам хорошо не сделал. На работе никому хорошего слова не сказал. Бац, и хорошо. Откуда взялось хорошо? Согласно закону кармы из прошлой судьбы человека, из его благочестия прошлого. И так можно проквасить все свое благочестие за год. Ничего не останется на следующую жизнь. Очень простой метод. Но веды его не рекомендуют. Они говорят, лучше этого не делать. Лучше как бы жить и копить благочестие, и счастливым становиться от того, что накоплено, а не от того, что у тебя там еще есть где-то. Хочу холодильник, хочу холодильник. Будет холодильник. Вопрос только откуда? Потому что у нас ведь есть, понимаете, у нас существует такая вещь, как у нас существует распределение благочестия по всем нашим сферам жизни. По всем сферам жизни. Нарисуйте себя в уме круг, да? И вот здесь часть у меня благочестия положена на мое семейное счастье, часть благочестия на здоровье, часть благочестия на здоровье моих детей, потому что если его не будет, я тоже буду страдать. Это вид счастья человека, здоровье детей. Дальше часть благочестия положена на мою работу, часть благочестия на мое богатство, часть благочестия на мое положение в обществе. И вот эти две вещи – богатство, мое богатство и мое положение в обществе. Они имеют особое расположение во всей лестнице, особое расположение имеют. В чем особенность заключается этих двух вещей? Особенность заключается в том, что они очень манят к себе. То есть у них есть тенденция расширяться. И человек говорит, хочу больше денег. Это значит, два варианта, или надо больше работать, или надо интенсивнее работать. В результате, если он больше работает, у него уходит время. Семейное счастье уменьшается, потому что на него нужно время. Вы согласны, на семейное счастье нужно время. Если у тебя нет времени, допустим, детей воспитывать, где будет семейное счастье? Они будут невоспитанными. Это закономерность. Итак, уменьшение времени на близких людей, Дальше. Если я вкалываю, больше работаю, чем положено, дальше что происходит? Уменьшение здоровья. Следующий сегмент начинает страдать. Если я работаю больше, чем надо, может испортиться здоровье детей. Я как бы не проследил. Что-то испортилось в отношении. Таким образом, вы можете увидеть, что наше желание больше денег перетягивает на себя благочестие во всех остальных сферах жизни. В результате человек может так поднапрячься, что у него денег будет много, но от него уйдет жена, у него пропадет здоровье, и вы можете видеть в своей жизни такие примеры. Это значит, что какой вывод они сделают? Что богатым значит ничего хорошего хотеть, да, быть? Так в том-то и дело, что оказывается, хотеть богатым не надо быть, хотеть богатым. Надо просто так жить, чтобы благочестие само пришло. И тогда будет соответствующий результат. В этом заключается идея закона кармы. Желание наказуемо. Желание — это сила, которая делает какие-то вещи, которая что-то делает. Например, жена, вот муж выпил, она говорит, чтоб тебе, вот чтоб тебе. А если ему, то и тебе. Почему? Потому что у жены с мужем такая глубокая связь, что примерно 50% благочестия, которое приходит к мужу, оно отдается жене. И 50% благочестия жены, которое приходит к ней, отдается мужу. Теперь 50% проблем тоже отдается, понимаете? Чтоб тебе плохо было, и раз прилетело по голове назад. Значит, вывод какой из закона кармы? Мужу плохо желать нельзя. Как аукнется, так и отшлепнется. Поэтому надо быть очень-очень осторожным в этих идеях, в этих мыслях. То есть желание мы должны учиться контролировать. Это важная вещь, важный вопрос в нашей жизни. Желания имеют силу и притягивают к себе события. Но не все коту масленица. Это означает, что сразу результата не будет. Вот если, допустим, кто-то из вас не понял правильно мои слова, он подумает, так, желание, действенная сила, хочу, сейчас хочу $1000, вот сейчас хочу, из моего прошлого благочестия, нет проблем, давай $1000. Вот, будет так человек желать, хотеть, сразу $1000 в кармане не появится. Произойдут какие-то определенные события. То есть должен наступить период, то есть жизнь продолжает человека идти, и когда планеты встают, хорошо, на то, чтобы к нему пришла удача. То есть удача может приходить в виде денег там и так далее. Ему пришла удача, но она придет не в том виде, в котором должна прийти, а гораздо большим. Когда время приходит, человек получает плоды своих желаний. А он не получает сразу. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа. Надо немножко подождать. Может быть лет 5, а может больше. Вот, для того, чтобы понять, сколько ждать, для этого надо изучать ведическое знание. Кажется, есть периоды в жизни человека. Допустим, если период такой идет, что влияние планеты разлуки, кету — это планета разлуки, сильно, то женщина не может выйти замуж. Она не может, вот хоть убейся. Никто не смотрит, никто ни предложений не делает. И так далее. То есть это мы с вами просто отвлекаемся, как бы, что это наука, ее надо изучать. Знание дает счастье. Веды говорят, знание дает счастье. Спрашиваешь, зачем изучать-то, зачем? Знание дает счастье. Это значит, изучил — счастье больше стало. А знание о том, что не надо изучать, приносит страдания. Допустим, человек, если изучает, как воровать, он не ворует ничего, он хороший, но он смотрит фильм, допустим, классные американцы, допустим, фильм придумали, как воровать правильно. Весь опыт воровской накопили, телесериал, и там один так ворует, другой так, он смотрит, изучает. Классно, столько знания получил. Дальше что будет? Знание рождает желание. Всегда соответствующее знанию. В результате человек рано или поздно ему захочется применить это знание. Если он внимательно его изучал. Если оно в уме у него осталось, может быть, и не захочет. Но если он в разум вел, он сильно сосредоточился, свои уши распахнул, он попытался понять, как воровать правильно, все, значит, будет вором. И потом это произойдет само собой. Сразу он вором не станет. Посмотрел, ничего не изменилось. Все, ничего страшного не произошло. Своровал — тоже ничего не изменилось. В тюрьму не посадили, никто не узнал, все нормально. Не пришло время. Когда человек своровал, что он делает на самом деле? Что он делает? У него сразу рождается желание. Как это желание называется? Я хочу, чтобы... Что? Об этом никто не узнал. Я хочу, то есть возникает желание. Это желание притягивает благочестивую карму прошлого человека. И в результате, если у него много благочестивой кармы, он может столько воровать, там, лет 10, никто не будет знать. Он, я хочу, чтобы никто не узнал. Потом, извини меня, все равно, как только благочестивая карма кончилась, так небо в клеточку, хоть хоти, хоть не хоти. Потому что начнет действовать плохая карма уже. То есть у нас как бы кроме хорошего есть еще плохое в жизни, и это надо признать. Это означает трезвое восприятие мира. И признание это приходит через поступки. Вот совершил плохой поступок, хочется себя оправдать, а не надо. В этом заключается идея. Понимаете, да? Надо сказать себе, плохой. Уговорить себя, победить как бы вот эту наклонность свою, что я хочу быть хорошим всегда. Это не наклонность не приводит к счастью. Надо быть трезвым. Так вот, удача наша заключается в том, что если человек совершает в своей жизни правильные, хорошие поступки, то вместо того, чтобы стареть, ум молодеет. Оказывается, время не может стареть ум. Это невозможно. Ум, пока человек находится в этом материальном мире, ум всегда будет тот, который ему дан. Он никогда не постареет. Он может наполниться грехами или наполниться счастьем. Поэтому человек должен жить для ума, а не для тела. Некоторые, допустим, живут для тела. Что это значит? Они копят на дом, копят на огород, копят на дачу, копят на машину. И как бы все мысли в эту сторону направлены. Хорошо, я согласен, машина нужна, там это нужно, все это нужно. Но куда свои желания прилагать? Неужели все свои желания в эту сферу надо окунуть? Ведь все наше благочестие тоже туда уйдет. А оказывается, человек должен желать другого. Он должен желать прогресса своего внутреннего, очищения своего ума. Почему? Потому что когда он умирает, он дом с собой возьмет? Нет. Деньги возьмет с собой, там, что остались у родственников? Нет, ничего не возьмет. А вот ум он с собой возьмет. Он с собой возьмет свой характер. Он с собой возьмет свои взгляды на жизнь. И это богатство, которое доступно, понимание которого доступно немногим людям, мало кому доступно. Большинство людей думают, что счастье находится в сфере вот того, что мы делаем, работаем там. Это такое простое понимание вещей, которое приходит просто с жизнью. Но есть еще более глубокое понимание вещей, которое просто с жизнью чаще всего не приходит. Это понимание вещей можно только получить через знание. И оно означает, что счастливым можно быть даже в глубокой старости. Это все зависит от того, какие поступки мы совершаем в своей жизни. И наоборот, ум может точно так же состариться, как тело. Он может стать просто немощным. И человек будет испытывать как телесные, так и умственные страдания к старости. Это значит, что он в течение жизни свой ум не очищал. Он плыл по течению, не хотел бороться с собой, не хотел победить себя. А просто как бы всегда себя уговаривал, я поступаю хорошо, я делаю все правильно, все нормально, проблем никаких нет. Понимаете, в чем идея заключается? То есть идея именно в подходе к своей жизни. Оказывается, отношение к себе является самым главным аспектом кармы. Человек должен научиться правильно относиться к себе. И эта категория, которая называется «голос совести», является критерием, эталоном чистоты нашей будущей судьбы, нашей надежды. Если у меня нет голоса совести, я всегда себя оправдываю, мне не говорит эта сила, ты плохой же человек, посмотри на себя. Она не говорит мне, это значит опасно, что-то в судьбе будет плохо дальше, какие-то будут проблемы большие. Понимаете? Если я всегда всем счастья желаю, я всегда хорошо поступаю, это означает, что будут проблемы или уже есть. Итак, мы с вами вкратце как бы обзор такой небольшой сделали, углубились в некоторые вещи, чтобы появилась какая-то идея. Но как бы сам фундаментальный вот этот курс темы закона кармы мы с вами пока не разбираем. То есть мы просто с вами ходим по разным сторонам и изучаем. Конечно, нам бы неплохо было бы его изучить. То есть существует три типа кармы вообще. И первый тип кармы называется карма. Точно так же называется. И как бы это ничего общего с тем понятием кармы, которое мы имеем, не имеет. Потому что слово карма в данном случае означает деятельность, которая приносит счастье в этом мире. То есть человек поступает хорошо. Это значит, что он действует по карме. Поэтому так бы и называется, то есть карма. То есть он согласен со своей судьбой. Дальше. Викарма. Это деятельность, которая приводит к страданиям. Признаки такой деятельности. Человек не считает, что он плохой. Он не согласен со своей судьбой. Он говорит, я живу плохо, незаслуженно. То есть признаки викармы также означают, что жить с каждым годом становится тяжелее. Человек чувствует все хуже и хуже ему жить. Несмотря на то, что ум не стареет, ему жить тяжелее. Значит, он что-то недоделывает. Дальше. Но при этом он считает, что недоделывают все остальные. Естественно, у него есть как бы алиби, но это, жизнь от этого же не меняется. Дальше. Акарма означает, что человек вообще не действует на материальной платформе. То есть он действует на духовной платформе. Этот термин я даже с вами сейчас разбирать не буду. Это очень сложная тема. Просто идея в том заключается, что есть как бы, кроме нашего материального существования, мы еще душа, духовную природу имеем. И можно также научиться действовать как душа. Тогда ты вообще никакой кармы материальной не будешь копить. То есть твоя деятельность будет идти совершенно в другом ракурсе. Но это понять очень сложно. Давайте сначала начнем с того, что мы вот сейчас как бы изучаем. Итак, как определить, я правильно делаю или нет? Есть три вещи, которые дают возможность это определить. Первая вещь, которую мы уже объяснили, это голос совести. Причем, как бы если вам ваш голос совести говорит, я делаю правильно, то из этого следует сделать заключение, что возможно, что это не голос совести. Потому что почему-то он, этот наш голос совести, всегда нам говорит, что я делаю правильно. Можно сделать вывод, что это может быть не голос совести, а что-то другое. И поэтому есть еще две категории, которые не ошибаются. Первая категория – это Писание, которым следует человек. Все Писания несут истину в себе. Надо выбрать и следовать чему-то конкретному. Не важно чему, важно, чтобы следовать. И человек должен изучать. Там написано, вот так делать не надо. Значит, я не могу сказать, что я поступил. Конечно, я могу сотни доводов привести, как бы что-то делать надо. Например, такой смешной случай. Как бы, это просто как бы из Корана, допустим, там. Такая аллегория, как бы, ну, басня, что ли, или как аллегория. А к муле подошел, а мула подошел к своему, как бы, ну, подопечному и спросил его, ну, почему ты пьешь-то, ну, почему ты пьешь? И тот говорит, да в Коране написано. И что там написано? Он говорит, пейте, люди, пейте это вино. Тот священник, а где это? Он говорит, да вот в этом месте. Да а что дальше-то написано? А дальше, не знаю. И тот священник говорит, ты и тогда будете страдать, там написано дальше. Он говорит, ну я не могу следовать всем законам Корана. Я взял себе какое-то определенное исследование. Я, говорит, не могу все охватить, это слишком сложно для меня. Вот несмотря на то, что мы склонны как бы оправдывать свое поведение, даже как бы ссылаться на Писание можем в этом случае, но от этого жизнь-то не поменяется, понимаете? Надо Писание понимать такими, какие они есть. В этом заключается идея. И третий критерий, который дает возможность понять, прав ты или нет, это наставник. Наставник этот не тот, кто, кому ты приходишь и говоришь, я плохой. Он говорит, хороший. Я грешник. Ничего страшного. Это не наставник. Наставник который, тот, который говорит, да, ты плохой. Видите, как не хочется наставника иметь. Это... У меня наставников, знаешь, сколько? Вот муж-наставник постоянно мне говорит, что ты плохой. Тот говорит, этот. Чем наставник отличается от всех остальных людей, которые нас каждый день ругают? А отличие заключается в том, что наставник имеет право ругать, а все остальные не имеют. Откуда это право берется? А право берется от чистоты. Если человек чист, то он не будет злиться на проявление наших недостатков. Вот смотрите, допустим, пьяный человек лежит в луже, вы проходите мимо. Фу. Если фу возникло, значит, ты не имеешь права его ругать. Не имеешь права его критиковать. Если ты лучше, значит, сострадай к нему. Почувствуй, что он на самом деле несчастный человек. Можешь сострадать, значит, ты можешь ему помочь и что-то скажи ему. Можешь что-то сказать, но зачем ты так пьешь? Можно так сказать, человек, он будет думать, зачем же я так пью? То есть отрезвеет, потом больше может быть думать. То есть это все зависит от того, как сказать. Если человек сказал, санкционировано, то есть он не злится на другого человека, он испытывает к нему сострадание, доброту, смирение, любые черты характера, которые не являются претензией. Тогда он и может ему сказать, и тот будет слушать. А если он злится на него изнутри, не нравится ему этот человек, и он даже очень нежно сказал, ты плохой на самом деле. Вот. И как бы вроде бы нежно сказано, но действие произошло другое. Человек начал злиться от этих слов. Это означает, что ты не можешь быть наставником. Не надо так уж обвинять всех. Надо подумать, стоит ли так действовать. Это приносит окружающим людям страдания, даже если ты прав. Таким образом, прав кто? Тот, кто способен действовать по-другому. А это определяется с помощью внутреннего чувства. Если кто-то совершил плохой поступок, и я злюсь, значит, я еще не квалифицирован делать замечания этому человеку. У меня не хватает силы преодолеть его плохой поступок. Я попадаю под его влияние, под влияние этого человека. Моя внутренняя сила не сильнее этой. Я не остаюсь в состоянии спокойствия. У меня есть проблемы. Это значит, что я не могу его в полной степени, не квалифицирован его обвинять. Но если он спросил, прав я или нет, можно смиренно сказать. Однако же каждый человек должен найти себе, это большая удача найти себе это на самом деле. Это зависит от нашего желания, хотим мы или нет. Каждый человек должен найти себе как кого-то старшего. Кто может ему сказать, прав он или нет. Это будет большой удачей. Потому что в противном случае мы же никогда не узнаем. Мы себя 1000 раз поправдаем за 1 секунду. И будем считать, что это голос совести. Поэтому как бы внутренний голос совести, веды говорят, не является главным критерием. Главные критерии другие. Это Писание. И еще более главнее, это тот человек, который может сказать тебе правду. Именно он, согласно ведическому знанию, является настоящим другом. Настоящий друг — это не тот, кто пьет с тобой пиво вместе, не тот, кто ездит с собой отдыхать. Настоящий друг — это не тот, кто болтает с тобой на работе. Настоящий друг, согласно ведическому знанию, это тот, кто может без злобы сказать тебе правду. Это означает настоящий друг. Все. Других категорий, есть еще более глубокие категории дружбы, мы не будем сейчас пока касаться. Итак, есть 3 способа определения своего поступка и 3 способа активизации голоса совести. Первый способ – увидеть свой недостаток. Второй способ – спросить о нем того, кто достоин ответить. И 3-й способ – прочитать о нем в каких-то авторитетных источниках. Зачем видеть недостатки? Может быть, лучше видеть что-то хорошее в себе, будет больше пользы. На самом деле позитивизм мышления означает видеть в себе недостатки и считать, что это во мне самое хорошее, что у меня есть. В этом позитивизм мышления. Не в том, чтобы не видеть все недостатки и считать, что я хороший. Какой смысл так делать? Это же иллюзия. Это же самообман. Если я живу плохо, если постоянно какие-то проблемы, зачем считать себя хорошим? Какой смысл? Ведь реальность другая. Я получаю совсем другие плоды. То есть, когда человек по времени движется, по времени судьбы движется, что происходит? К нему постоянно капают какие-то плоды, да? И если каждый день капают плохие плоды, какой можно сделать вывод? Что я плохой, а не хороший. Понимаете? Вывод такой можно сделать. Но когда хорошие плоды капают, не надо никакого вывода делать. От этого вывода можно пострадать. Ну, капают и капают. Не знаю, зачем они мне, почему так происходит. Они от этого меньше капать не будут, это я вам по секрету скажу. Просто когда человек смиренно к себе относится, я не знаю, почему так произошло. Я не знаю. Это правильная позиция. Итак, идя дорогой своей судьбы, мы должны знать, что это за дорога. И поэтому мы здесь собрались с вами. Согласно ведическому знанию, судьба состоит из циклов. То есть дорога судьбы, она циклична по своей природе. И циклы — это не только означает день и ночь, то есть смерть и рождение. Эти циклы, несомненно, есть, но есть еще более маленькие циклы. Они, можно их условно назвать счастье и страдание. Поэтому так как эти циклы существуют, и они имеют вполне определенную структуру, структура такова, она похожа на волну. То есть сначала плохо, потом лучше, потом максимум хорошо, и потом становится хуже. Потом хуже-хуже, совсем плохо, и потом лучше. А есть разные способы определения вот этих волн. Можно, если у вас хорошая возможность сделать гороскоп, ведический гороскоп это объясняет, Я думаю, что западная астрология тоже в какой-то степени объясняет это. И другие виды астрологии. Но я не специалист в этих областях. То есть они отличаются друг от друга, разные астрологии. Я, по крайней мере, могу говорить за ведическую астрологию, за восточную. Я знаю, что там вот эти циклы очень хорошо работают. Я даже на себе проверил. У меня такая ситуация была вот совсем недавно в жизни. Я никак не мог понять точную, как бы у меня были догадки очень точные, когда я родился. То есть у меня были расчеты, все. Но все равно я сомневался. У меня не было точного доказательства внутреннего, что как бы у меня идет именно вот сейчас, вот там по секунде рождения определяется, какие события будут в жизни, какие там периоды идут. Циклы эти определяются по моменту рождения. Они как бы создаются. Когда человек рождается, веды говорят, сразу эти циклы все возникают тут же. Они просто возникают в будущем. Веды говорят, что будущее время реально существует, но мы до него еще не добрались. А прошлое тоже реально существует, но мы его прошли. Как определить, что прошлое реально существует? Мы прошлое вспоминаем и за сердце хватает, так? Значит, мы с ними контактируем с прошлым или нет? Да, и веды объясняют, раз прошлое существует, значит, кто-то может видеть прошлое. Потому что раз контакт есть, можно увидеть этот контакт, означает видение. И поэтому есть люди, которые говорят тебе, ты в прошлом поступал так-то, так-то и так-то, так-то. Это значит, человек видит прошлое. Дальше можно видеть будущее, если оно реально существует? Можно, но только в какой-то степени. Потому что кроме того будущего, которое нарисовано у нас уже в судьбе, у нас есть еще свобода выбора. Свобода выбора означает, что человек может, несмотря на то, что ему хочется вот так поступить, а именно хочется, означает прошлая карма. Вот наше понимание хочется, мы понимаем хочется, мы свободные люди, да? Наше понимание хочется означает, свобода означает хочется. Если мне хочется это делать, кто меня остановит? То есть это в нашем понимании означает свобода. Я свободный человек, что хочу, то и делаю. Так? Наше понимание свободы таково. Ведическое понимание свободы совсем другое. Веды говорят, хочется всегда приходит из прошлой судьбы. Это приходит из прошлого, это то, что я хотел раньше. А то, что я хочу сейчас, может быть похоже на то, что пришло из прошлого, или абсолютно не похоже. Так вот, знаете что, всегда, когда хочется чего-то, это означает, что это пришло из прошлого. Но если человек победил это хочется и говорит, я не буду так делать, и все. У него хватило силы. Это значит, он создал новую карму. Если человек на волне судьбы идет, ему хорошо, ну и пусть хорошо. Здесь мы карму новую не создаем. Зачем делать лучше, если так хорошо? Плывем и плывем, нормальная жизнь, все нормально, проблем нет. У нас здесь неплохо кормит там кот лежит. Все нормально у него в жизни, он толстый такой, по короткие ножки, не болеет. Вот, все нормально. Но создавать новую карму придется, когда начнется плохой период. А вы скажете, а как я определю вообще? Вот смотрите, критерий, диагностика простая. Когда человек уже понял, что дальше так уже хуже, дальше жить некуда, уже все, дальше уже все, просто в могилу, уже дальше так жить некуда, все, точка. Он чувствует, дошел до точки. Это значит, что он дошел до точки. Вот точка находится в самом низу. Дальше будет лучше уже, значит. Все. До точки дошел, дальше будет лучше. Вот. Второй вариант, когда человек чувствует, ну классная у меня жизнь вообще началась, ну вот все у меня теперь хорошо, и он думает, ну все, пик счастья, это значит, что он опять дошел до точки, дальше будет хуже уже все, вот, как мы не хотели как бы слышать об этом, но пришел очкарик и все испортил, оказывается, будет хуже, это неизбежность, и поэтому мы должны эту идею понять, что диагностировать все-таки можно даже внутренним чувством, а можно диагностировать с помощью изучения, то есть знание тоже дает результат. Если вы все правильно сделали, как бы нашли нужного астролога, там все, у вас все правильно совпало, то вы увидите, что совпадает. И вот у меня так получилось, что у меня начался какой-то определенный период, характерный в жизни, и я ждал его вот где-то недели три ждал. Где перемены? То есть, когда период новый начинается, человек начинает по-другому себя чувствовать. У него внутреннее ощущение себя раз, резко за один день и поменялось. Он ходит сначала такой, не понимает, а потом привыкает и думает, я всегда таким был. И я вот этот момент, я прям четко почувствовал, раз, и произошло. Изменилось что-то внутри. Я взял закороскопчик, посмотрел и состал. И посмотрел, начали совпадать все события. Вот это то, это все. Вот полететь там куда-то надо, там на самолете. Вот оно, пожалуйста, все показано. То есть можно с помощью изучения вот такого эксперимента логики, если ты знаешь, что, как это меняется период, и ты можешь это четко зафиксировать в своем психическом состоянии. Можно с помощью карты, а можно с помощью... просто вот этого чувства, что дальше некуда. То есть есть разные способы, которые можно использовать. Но эти способы надо использовать трезво. Понимаете? Не надо. Вот здесь очень много как-то, так как это ум, поэтому там много может быть умствования. Поэтому надо всегда быть очень осторожным со своими выводами. Работа с умом требует трезвости. Если человек, я видел такое, я видел Иисуса Христа. Вы знаете, что в Америке недавно провели сбор Иисусов Христов. 1200 Иисусов, воплощение Иисуса Христа пришло на собрание с тем, чтобы доказать свое право считаться Иисусом Христом, как Мессией новой. Просто анекдот, правильно? Почему такой анекдот возникает? Потому что в уме есть одна склонность, которая может нам не понравиться, но она существует. Нам очень хочется себя считать необычным человеком. Нам очень вот хочется вообразить, и как бы согласно ведическому знанию, чего человека хочется, то он и получит. Если он хочет быть мессией, ему надо сильно захотеть, годик похотеть, и он будет сходить как петух уже, мессия. Но это не значит, что он мессия на самом деле, просто он в этой как бы атмосфере будет жить теперь. И это называется психическое заболевание. Понимаете? То есть психическое заболевание возникает в результате того, что человек несанкционированно чего-то хочет. На самом деле вообще нет смысла чего-либо хотеть. Кроме как прогресса. Потому что все остальное придет само. Если мы верим в карму, все придет само. Зачем чего-то хотеть? Не надо хотеть зарплату. Если я хорошо работаю, сама придет. А хочется хотеть. Это уже другой вопрос. Это означает наши проблемы. Мы должны разобраться, что проблема, а что нет. Итак, есть волны судьбы. И человек должен относиться к ним таким образом. На вершине счастья он не должен сильно радоваться. Он должен просто находиться в естественном состоянии счастья и пытаться использовать это состояние правильно. Он должен отдавать счастье другим. Когда человек находится в состоянии горя, то он не должен печалиться этому, а должен считать это важным уроком в своей жизни. Итак, смотрите, существует два отношения к горю. И одно отношение, согласно ведическому знанию, считается здоровым, а другое больным. Несомненно, наказание придет. Вы можете видеть по своему ребенку, как работает ваш ум. Вы его поставили в угол, и что? Вы являетесь орудием в руках его судьбы. Кстати, вы знаете об этом? Родители являются орудием в руках судьбы ребенка. И то есть вам захочется его поставить в угол. Не потому, что вы такой хороший или плохой, а потому что так действует судьба. У вас появляется внутреннее сильное желание поставить его в угол, вы не можете с собой совладать. Вы ставите его в угол, но при этом не надо злиться на него. Это уже будет не судьбой, а плохой кармой. То есть, что поставил в угол, это хорошо, но злость означает, что я сделал что-то не то. Это новая карма. Я уже как бы, я орудием его в руках его судьбы, да. Но злость это моя уже, моя идея. Орудие не обязательно должно злиться. Пуля, когда стреляет, из нее стреляет, она не злится, она просто летит. Мы должны соответствовать этим категориям, как проявляется орудие судьбы, как действует. Итак, ребенок стоит в углу. Орудие судьбы, что будет думать в это время? Оно будет, вот если прощения попросишь, тогда я тебя выпущу. Вот так будет действовать, думать орудие судьбы. И не думайте, что ваш ум действует как-то необычно. Так действует всегда судьба в нашей жизни. И поэтому как постоянно человек, когда ему плохо, он должен что делать? Раскаиваться. Он не должен злиться, а должен раскаиваться в том, что он виноват. Когда из угла выйдет, это уже другой вопрос, потому что там вина может быть очень большой, раскаиваться долго придется. Но, по крайней мере, в это время человек не копит новой кармы плохой. Однако же, когда он обиделся на свою плохую судьбу, с этого момента включается пени, новый счетчик пошел. То есть мы как бы получаем уже новую плохую карму. И из плохого периода можно вообще никогда не выйти. То есть человек живет, постоянно злится на свою жизнь, постоянно недоволен. И что наступает? Это болезнь. Это болезнь судьбы, это не имеет как бы ничего общего с аппендицитом или запором, это болезнь судьбы. Ее тоже надо лечить, она лечится с помощью знания. Вот мы сейчас это изучаем, и она лечится таким образом. Так вот, и в этой науке самое главное понять такую вещь. Никогда не бывает так, что плохое, которое началось, не закончится. В этом состоит наша вера. Мы должны понять, что все плохое, несомненно, закончится, потому что время действует циклически. Это первое, что мы должны понять. Второе, как ни прискорбно, мы должны понять еще одну вещь, что все хорошее тоже когда-нибудь закончится, потому что цикл тоже проходит. Однако же, если человек встал на путь счастливой жизни, то есть он правильно начал жить, действовать, то плохого будет меньше, хорошего больше. И это будет происходить постепенно, сначала внутри судьбы, а потом это выйдет ему наружу. Сначала судьба испытывает, человек не видит изменений. Он может много лет как бы работать над собой, но внешне ничего не изменится. Но потом наступает другой момент. Жизнь начинает меняться и довольно быстро. Следует знать, что по этой дороге судьбы, которая, кстати, ее невозможно изменить в сторону, как бы направить. Согласно ведическому знанию, как бы есть определенные категории кармы, которые, ну, я не буду сегодня с вами подробно это все разбирать и в терминах. Просто я вам скажу, что на самом деле за одну жизнь мы не отрабатываем всю свою судьбу. У нас есть бесчисленное огромное количество прошлых жизней, которые дают нам карму, то есть поступки на будущее. Вы спросите, если этот мир справедлив, почему я не могу отрабатывать карму сразу, как только я плохо сделал? Зачем на будущее это откладывать? И Веда это объясняет очень просто. Вот вникните в эту аллегорию сейчас. Вы, допустим, хотите получить счастье одновременно, ну как бы вам принесли классную банку соленых огурцов и очень суперный торт, просто классный. И вы очень сильно хотите и торт, и соленые огурцы. Так вот, если что, если вы сразу будете есть и соленые огурцы, и торт, что вы получите? Понос, правильно, совершенно верно. Вот. Так вот, поймите такую вещь, что карма по очереди приходит к нам в связи с тем, что мы не можем одновременно исполнить сами, у нас не устроено так нашей жизнью, что мы можем сразу все желания исполниться. Они не могут, то есть один вид счастья должен смениться на другой. То есть счастье здоровья, как бы оно отличается от счастья, допустим, супружеской жизни и так далее. То есть каждый вид счастья, он должен как-то последовательно из страданий приходить в нашу жизнь. Конечно, судьба может нам запихнуть и торт, и огурец соленый сразу в рот, в виде там преступника, который будет нас кормить связанным. Это все понятно, это плохая карма, мы говорим о хорошей. Итак, смотрите, так как мы не можем сразу получить все свои желания, желаний много, а осуществлять их надо последовательно, время не может раздвоить нас. Поэтому карма и копится, понимаете? Это естественная вещь, которую мы должны принять в своей жизни. Что нам придется, так как мы сделали много всего, мы не сможем сейчас сразу ответить на это, и их судьба уже таким образом все распределяет. То есть на будущее плоды приходят в будущем. И поэтому мы должны знать, что будущее для нас как темный колодец. Мы не знаем, что будет в будущем. Хотя мы верим в счастье свое, в этом есть основание. Причина заключается в том, что мы на самом деле предназначены для счастья. Мы состоим из счастья, но это как бы душа так описывается, что она состоит из трех категорий – вечности, счастья и знания. То есть это те вещи, к которым душа постоянно стремится. И жизнь, она определяется по этим трем категориям. Веды объясняют. Некоторые философии говорят, растение не имеет жизни, оно не живое. Но растение тянется к солнцу – это признак стремления к счастью. Так? Растение знает, что корни туда пускать не надо, там плохо, там другое растение, оно вредное, оно сорняк, и оно растет в другую сторону, это проявление знания. И дальше, проявление стремления к вечности означает, что оно хочет жить. Если его срезать, оно будет опять расти, оно будет пытаться выжить. Когда есть проявление желания жить, когда есть стремление к счастью, и когда есть желание жить, стремление к счастью и стремление к знанию, то есть понять, как правильно жить, это означает, что есть душа в этой категории. То есть очень простое, приведы дают простой принцип. Согласно ведическому знанию, камни, душа существует также в драгоценных камнях. То есть не в самих камнях, которые мы носим, это уже осколки как бы. А оказывается, когда они растут, посмотрите, как интересно. Наши современные ученые изучают это, уже есть диссертация на эту тему. Вокруг драгоценных камней есть кокон. Дальше есть концентрические круги роста, мы можем видеть, когда мы в магазине даже спилы камней покупаем, они там какие-то волны идут. И ученые обнаружили, что вокруг камней появляются такие образования небольшие, коконята такие, которые рядом растут. Это известный способ размножения, почкования. Таким образом, можно предположить, что там есть жизнь. И веды так и говорят, что это однозначно, что в камне, как который вот проявляет себя таким образом, это самая примитивная форма жизни. И по этой причине камни драгоценные, они влияют на нас, на нашу психику. Потому что тонкое тело, оно есть всегда в том, что связано с душой. Вот смотрите, тело, когда человек умирает, у него тело еще свеженькое, да? Мы это называем мясом. Мясо означает то, что еще не протухло. Как бы, конечно, вам не хочется слышать такие, фу, какой пошляк, а. Вот, ну я как бы, я простой человек, потому что я вегетарианец, вы меня простите. Вот, и смотрите, пока тело свежее, душа, тонкое тело связано с ним. Потом, когда начинается процесс разложения, душа уже не будет связана, она уходит с тонким, вместе с тонким телом. И это вещество теряет свои свойства. Кто из вас будет есть протухшее мясо? Поднимите руку. Никто, слава Богу, никто не поднял, а то я бы испугался. Вот, никто не поднял, но свежее люди иногда любят кушать. Почему? Потому что там есть тонкое тело, там есть характер, там присутствует сила характера. Следует знать, что растения имеют менее организованную жизнь, и они разлагаются медленнее, согласитесь, да? То есть трава может лежать в таком виде, она высохнет, но она свойства свои сохраняет. Можно чай попить с ней, и настроение меняется. Значит, в сушеной траве сохраняется тонкое тело. То есть растения, у них более медленный цикл жизни, более медленный. Можно это даже видеть по тому, сколько растения живут. Вот дуб, допустим, может 500 лет стоять. Понимаете, это цикл жизни, он уже живет все это время. И потом разложение тоже замедлено. Так вот, в камне цикл жизни, одно дыхание длится десятки и сотни лет. В камне. А цикл жизни просто фантастический. То есть нам даже не снилось. Эта жизнь более медленная, потому что она более примитивная. Чем примитивнее жизнь, тем она медленнее протекает. Ну, бывают и другие закономерности, но в целом как бы вот так. И поэтому камень не влияет на нашу психику, что тонкое тело-то... Мы берем, распиливаем камень, но он же не разваливается, это же не пыль. Он сохраняет свою форму, структуру. Он свеженький как бы еще, да? Вот этот свеженький, он может сотни лет быть свеженьким. Поэтому он влияет на нашу психику. Так объясняется, что камни, они влияют на нас, потому что они имеют характер, они сотканы из жизни. И точно так же пытаются объяснить действие искусственных камней. Но ничего общего с действием драгоценных камней это не имеет. Почему? Потому что искусственно выращенные кристаллы, они могут влиять только на... электрический заряд человека, другими словами, косвенно влияет на его психическую энергию, на ум, на разум. Естественно, что искусственные камни влиять не смогут. Понятно, да? Потому что в них нет этой категории, они не связаны с тонким телом. Ну, это такое небольшое отступление, чтобы вы знали как бы об этом хоть что-то. На самом деле, если говорить о дороге судьбы, то следует знать, что не все так плохо, как кажется с первого взгляда. Потому что, во-первых, судьбу не изменишь. То есть дорога, она сложилась. Все наши желания должны быть выполнены. Все желания по отношению к нам тоже должны быть выполнены. Это закон. Из чего сказывается наше наказание? Из желаний по отношению к нам. Допустим, мы несправедливо по отношению к кому-то совершили несправедливость. Это желание по отношению к нам тоже в ум пришло. Это называется поступком уже. То есть есть желание, когда мы ничего не делаем, просто хочу. А есть поступок. Поступок означает, что я что-то сделал, и результат приходит уже, оценка приходит извне. Понимаете, да? И как бы вот та оценка человека или личности, которая произошла, она и не является еще самой максимальной, потому что даже иногда мы делаем что-то хорошее, а человек не оценивает это, и он может злиться. Но на самом деле это не дает плохую судьбу. Плохую дает судьбу то, что ты действительно делаешь что-то плохое, не нужно этому человеку. Так вот, Мы должны отработать все эти желания плохие, и все, что мы сделали плохого, мы должны за это пострадать, потому что иначе наше знание о том, что такое счастье, будет скрыто от нас. Знание приходит только в чистый ум, который свободен от всех плохих поступков, так говорят веды. Счастье приходит только в чистый ум, но не может прийти загрязненный, потому что грязь в уме — это и означает страдание. Идея страдания означает присутствие грязи. Так вот, когда человек идет дорогой своей судьбы, оказывается, что он может идти по этой дороге четырьмя способами основными. И в этом заключается наша удача. Судьба сама не изменится, мы должны отрабатывать все. То есть все, дорога, циклы будут такими, мы ничего с этим не сделаем. Все будет так идти, как положено. Но первый способ – медленная жизнь. Это называется способ медленной жизни. Это означает, что у человека нет цели в жизни. Он не стремится к счастью, он просто плывет по течению. И он как бы на работу идти неохота, он идет, потому что надо, иначе уволят. Дальше детей воспитывать неохота, они надоели, но так как они как бы хнычут, надо что-то с ними делать, и он что-то делает с ними. То есть у него нет цели. То есть одно дело, человек хочет воспитать хорошего ребенка, это цель или нет? Это цель. Дальше, он не хочет воспитать. Ну, значит, у него есть какая-то другая цель. Есть как бы четыре основные категории целей. Первая категория целей – это ничего для других вообще не хотеть. Просто как бы хотеть что-то для себя. Эта категория целей дает медленную жизнь. Фактически человек, веды говорят, что он просто пашет носом по своей судьбе. То есть он пашет ее в буквальном смысле слова. Каждое маленькое событие, которое происходит, оно вызывает жуткие страдания у него. Бывает так, что человек разрывает сердце от каких-то мелочей. То есть он умирает от какой-то мелочи. Он просто как бы истерика и все. То есть, но спрашивается, какой смысл? Медленная жизнь означает, что человек не ставит перед собой высокие цели. Или даже не высокий, а просто цели не ставит. То есть он живет как может, и все, у него нет никаких целей, кроме как удовлетворение себя. То есть он может ставить цели сексом заниматься, там, кушать, отдыхать и обогащаться, но это не является как бы той целью, которая меняет судьбу. То есть она делает медленный ход по судьбе. Допустим, хорошая карма пришла, человек по ней идет медленно. Он задерживается как бы на ней. Ему хорошо будет, он медленно будет идти. Также плохая карма, он тоже будет медленно идти. То есть нет скорости, это означает, что он теряет что-то в своей жизни, понимаете? Он как бы время-то движется, он время идет. То есть он как бы носом вот пашет свою жизнь, как бы свою судьбу. И это вспахивание, оно чревато на самом деле, потому что если человек даже в счастье задержался, оно тоже не будет для него счастьем. Ему все это надоедает, потому что все, что у нас есть, все надоедает. Ну, допустим, у вас есть новая машина, это счастье? Ой, слава богу, кто-то сказал нет. Ну, неважно, это счастье. Ну, конечно, счастье. Человек сел, классная машина, все, он ездит, ему хорошо. Для женщин, конечно, не счастье, для мужиков счастье. Вот, новая машина, мы говорим сейчас про мужиков, то есть новая машина, счастье, естественно, что это счастье. Но если она новая машина, это уже 10 лет как бы и не меняется. Это счастье или нет? Это уже страдание, потому что на ее приходится под ней потом лазить. Так вот, точно так же, все, что у нас осталось, как бы больше, чем положено, это вызывает в конце концов страдание потом уже. Есть средняя как бы жизнь, средняя, означает, что человек хочет что-то поменять в своей жизни, у него появилось такое желание. И он начинает дисциплинировать себя. Он пытается... Сам хочет там пораньше вставать на работу, чтобы прийти там туда все, он пытается не грубить с начальством и так далее. То есть этот человек уже не ползет, носом не пашет, а он на четвереньках ползет. То есть серьезные препятствия будут его как бы теребить, а слабый он не будет уже обращать внимания. Ну и смотрите, если человек дисциплинирует себя, ну поругали, ну ничего страшного. А вот если сильно поругали, ему уже деваться некуда, ему придется обижаться, там, злиться и так далее. То есть он попадает под влияние судьбы. То есть запишите еще два вот это. Попадать под влияние судьбы и не попадать под влияние судьбы. Оказывается, у нас есть свобода выбора, но не каждый человек способен ей воспользоваться, потому что там нужно много факторов, нужно знать, как это делать, нужно уметь это делать. То есть, другими словами, в разуме человека должна быть сила, чтобы не попадать под влияние судьбы. Так вот, когда человек ползет на четвереньках, он дисциплинирован. То есть он, по крайней мере, он какие-то неудачи определенные. Его поругали, он старается избавиться. Заболел, ничего страшного, вылечусь. То есть он не падает духом. Дальше. Быстрая жизнь означает, что человек сильно, сильно настроен работать над собой. Сильно настроен. Он хочет себя поменять, хочет свою жизнь изменить к лучшему. Он постоянно какие-то тренируется для этого, совершает какую-то работу над собой. Имейте в виду, что речь идет не на работе, не работа на работе, а работа над собой. Это разные вещи, потому что есть деятельность вовне, а есть деятельность внутри. Веды говорят, чем больше человек осуществляет деятельности внутри, тем он разумнее. У шизофреника вся деятельность происходит внутри, да? Вовне вообще не действует. Это значит, что он самый разумный получается, согласно этой логике. Согласно этой логике, это так не получается, потому что надо еще понять, что такое деятельность. Оказывается, деятельность ничего общего не имеет с тем, что на нас нахлынывает, с тем, что приходит само собой. Это является пассивным существованием. Понимаете, деятельность означает, что я что-то преодолеваю. Вот мне надо идти на работу, я преодолеваю, мне же не хочется, а я иду. И это означает деятельность. Если, допустим, я сплю, то есть само собой что-то происходит. Это деятельность или нет? Нет? Это просто сон. Конечно, действие совершается, я сплю. Но назвать деятельностью это действие никак нельзя, потому что мы же ничего не делаем, правильно? Оно просто живет, все тому течет. Так вот, человек может всю жизнь так прожить, ничего не делая. Знаете, он просто идет на работу, потому что надо там. То есть у него нет каких-то активных волевых усилий, нет. Он просто живет как может и все. Так вот, быстрая деятельность означает, что он живет не как может, а как надо. То есть он поставил все цели, он твердо очень настроен действовать правильно. Он сначала это серьезно изучает, потом старается так действовать. Его жизнь вроде как, он становится как робот, говорят. Ты что, хочешь, чтобы мы как роботы стали, меня спрашивают. Так мы сейчас как роботы. То есть мы просто марионетки в руках судьбы. Вот как повернуло, так и пойдет. Все, мы ничего не можем сделать. А дисциплина означает борьба со своей судьбой. Это означает, что человек может что-то поменять. Бороться с судьбой не означает бить мужа там или жену. Борюсь с судьбой, сейчас я тебе устрою, судьба моя ненаглядная. Вот, это не бороться с судьбой, это означает усугублять судьбу. Бороться с судьбой означает бороться только с собой. Поэтому разумность означает внутренняя деятельность. Деятельность значит борьба, то есть работа. То есть человек совершает внутреннюю деятельность, он борется с собой, он изменяет что-то. Некоторые люди даже не знают, что это такое. Они не знают, как можно посчитать себя плохим, это просто ужасно. И вообще ни в какие рамки не лезет такое, как бы, такое поведение. Зачем это нужно вообще? Нужно для того, чтобы жить счастливо. Так говорят веды. Итак, когда человек совершает быструю деятельность, он идет по дороге судьбы, идет. Это значит, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. То есть он как бы с песней шагать означает целью. То есть душа поет, у него есть идея какая-то, у него есть смысл жизни. Он знает, что он живет не зря. Каждую секунду своей жизни он удовлетворен. Потому что он знает, что даже когда ему плохо, он все равно понимает, что это не зря. Это очень высокий уровень сознания. Не думайте, что это так просто. Веды говорят, что вот есть вот эти все три категории жизни, они определяют уровень целей. И веды говорят, поставлена правильно поставлена цель, это большая удача. Потому что цель потом определит всю жизнь. Если у человека цель вот такая, как бы, ну, зачем, о чем беспокоиться, нет проблем. Это значит, что в соответствии с этим у него будет медленная жизнь, по судьбе будет идти очень медленно. Если цель более возвышена, то есть он бескорыстен, он хочет что-то сделать людям там полезное в своей жизни, то тогда судьба его поднимает чуть выше. И если он как бы очень хочет совершенства достичь жизни, она поднимает еще выше его. Но когда человек достиг любви к людям и к Богу, он, то есть он полностью как бы отдает себя, то в этом случае судьба уже, дорога судьбы, она на него не действует. То есть судьба его поднимает вверх, и он несется над своей судьбой, как птица летит. И веды говорят, что он может сотню жизней пролететь за одну. И это означает не длина жизни важна, а ее качество. Да? То есть такой человек может отработать несколько жизней своей кармы. Если он действительно как бы, его тоже будут задевать какие-то пики судьбы, то есть у него будут проблемы, и не меньше, чем у других, кстати. Время так действует, что оно все равно будет, некоторые живут плотную жизнь, а некоторые очень разряженную, но количество событий одно и то же, так действует время. Или человек будет отрабатывать много событий, у него много будет событий происходить в жизни, но какие-то вещи его не будут волновать. Подняться над своей судьбой – это означает не беспокоиться, когда у тебя голод, не беспокоиться, когда тебе холодно, не беспокоиться, когда ты болеешь, не беспокоиться, когда у тебя рушится там работа, там все становится плохо, но человек не беспокоится. И вы скажете, это шизофреник. Нет. Кроме шизофреника есть еще другая категория. Это означает, что человек все понял. Он понимает, зачем это нужно, и он спокойно относится. Вот смотрите, вы сейчас делитесь на две категории. Одни понимают, зачем это нужно, и вам нормально здесь сидеть или стоять в этом зале. Просто не обращать даже на это никакого внимания. Другие думают, как я могу выйти из этого вообще отсюда. Выйти-то невозможно, потому что люди вокруг сидят. Он не понимает, зачем ему это нужно, и он сидит и ерзает. Я не против как бы этих людей, я понимаю, что я, может, кого-то не устрою. Но так или иначе, идея в этом заключается, что кто-то сидит, ему тяжело сидеть, а кому-то легко. Почему легко? Потому что понимаешь, зачем это нужно. Согласно ведическому знанию, если человек понял, зачем это нужно, он лишается страданий. Все. Но понять, зачем это нужно, очень сложно. В этом заключается главная проблема. И самая быстрая деятельность означает возвышеннейшая цель в жизни. Человек эту цель, ставя эту цель, он как бы уже не беспокоится ни о чем. Это очень высокий уровень сознания. И поставить такую цель – это награда. Не каждый человек должен. Если человек незаслуженно… Ну, допустим, некоторые люди так считают. Все, я стал фанатиком религиозным, я бросаю как бы семью, там все прочее, я стал святым. Так вот, согласно ведическому знанию, как бы, если ты думаешь, что ты можешь незаслуженно получить эту высокую цель и считаться святым человеком просто потому, что тебе так захотелось жить, то это глубочайшая ошибка. На самом деле, святой человек, у него все так само собой в жизни происходит. Он действительно становится священником там или что, его материально ничего уже не волнует. По идее, допустим, смотрите, он в жизни, он должен был жить, допустим, нищим в какой-то момент. А его это не волнует, потому что когда он живет в храме, допустим, в монастыре, если он чист, то он будет испытывать постоянное счастье, любовь к Богу. Но если он грязен, он будет постоянно клянчить у всех деньги, там, он будет, у него какие-то, куча будет каких-то проблем, он будет всем завидовать. Так вот, веды говорят, никогда вот этот четвертый уровень не надо имитировать. Если нужно, он придет сам, а если не нужно, то и нет смысла как бы думать, что это нужно. Понимаете? Достаточно человеку просто достигнуть в жизни хотя бы третьего уровня. То есть ничего не менять в своей жизни внешне, а просто измениться внутри. И когда человек это делает, есть гарантия, что его отношения с родственниками улучшатся. Есть гарантия, что его жизнь изменится, его здоровье улучшится и так далее. Да, уже 8 часов, кстати, кто-то рассчитывал на 2 часа, можно встать, пойти, никто не обидится, никто не скажет плохо. Давайте, сейчас мы немножко продолжим, еще вопросики, ответики будут, потом пожелания счастья, кто торопится, можно выйти. Значит, я пока лекцию еще не закончил, я хочу вам еще кое-что сказать. Следует знать, что я вам назвал органы деятельности, да? Я вам назвал руки, там, ноги. Кстати, можете смеяться, можете нет, но на самом деле ноги тоже действия определенные совершают, строго определенные. То, что человек делает ногами, он не может делать руками. Ногами он совершает аскезы, когда человек идет куда-то. Деятельность руками, ногами, там, ртом, эта деятельность, она делится еще по-другому. Это очень важно знать. И в эту другую характеристику, классификацию деятельности, входит еще один пункт. Итак, деятельность телом, другая классификация, деятельность умом, деятельность речью. Это очень важная классификация. Почему? Потому что она определяет скорость возврата назад, то, что приходит назад, это зависит от того, чем мы действовали. Согласно этой классификации, когда человек действует телом, то возврат приходит самый быстрый, быстрее всего, и потом как бы реакции, последствия, они могут быть сильными, могут быть слабыми, но реакция очень быстро приходит сразу. Так человек, допустим, кулаком кого-то треснул, руку использовал так, назад он что получит? Соответственно, назад он получит. Если это женщина, то он что-то другое получит в виде психического воздействия. Но так или иначе, как бы назад придет сразу. Вот если человек умом подумал просто, то согласно ведическому знанию, это действие, последствия этого действия самые медленные. То есть он думает, он же ничего не делает, просто думает. Но от мыслей от этих как бы результаты придут позже. И деятельность, когда совершается речью, она имеет самые сильные последствия. Самые сильные, но они действуют уже не на уровне обычной жизни, а на уровне на уровне того, как мы будем идти по судьбе. То есть поэтому деятельность речи является самой опасной. Допустим, человек говорит: «Я тебя проклинаю». Вот неизвестно еще, кого ты проклял такими словами. Потому что, согласно ведическому знанию, если этот человек более благочестив, чем ты, что такое проклятие вообще? Проклятие означает, что у человека сгущается карма. Он ничего нового ты ему не внесешь, естественно. Ты говоришь: я тебе говорил, что вот так вот у тебя было, и все. То есть, когда ты так сказал ему, то в этот момент дальше что происходит? Твое благочестие и его благочестие ставятся на весы. То есть, где справедливость, это закон кармы должен понять. У него есть определенная функция понимания этого. И благочестие двух людей ставится на весы. Если у того, кто сказал тебе вот так будет, благочестие больше, то ровно настолько, насколько больше благочестия, он, передавая это благочестие свое, сгущает его карму. То есть на самом деле в ведические времена, древности, люди не проклинали друг друга по той причине, что они знали об этом. Что когда ты проклинаешь, ты свое благочестие отдаешь, и ровно столько, сколько ему нужно, чтобы он понял, что так поступать нельзя. То есть его карма сгущается настолько, что он говорит: ой, больше так не хочу, все, я все понял. Понимаете? Бывало такое, что в ведической культуре человек другого наказывал, то есть проклинал сознательно. Это могли делать только великие мудрецы. Они просто отдавали свою хорошую карму человеку для того, чтобы тот все понял, иначе у него прогресса не будет. Когда человек ничего не понимает, он катится, бывает так, что он катится в пропасть, ему нужно, чтобы он отрезвел. Когда человек катится в пропасть, когда ему хорошо жить или когда ему плохо жить? Катится в пропасть, когда хорошо, потому что он не чувствует, что дальше будет очень плохо. Он как бы, жизнь меня катает, словно мячик, там я лечу, и все нормально. Но проблема заключается в том, что это и есть проклятие, понимаете? Проклятие не в том заключается, чтобы сразу страдать. Деградация до точки, а потом сильные страдания, вот как это действует. Но на самом деле следует знать, что такие великие мудрецы, они точно знали, что они делают. Они знали, как сказать, что сказать. Они это понимали, механизм этого действия. Теперь, вы сейчас, многие из вас, как бы вот это порча с глаз, там, проклятие и все прочее. На самом деле, знайте, что проблема очень серьезная состоит не в том, что кто-то может на нас плохо подумать, и это сбудется. Проблема заключается в том, что мы поддаемся на эту философию. Согласно ведическому знанию, проклял не тот человек, который сказал плохое или подумал плохо. Это просто пришла плохая карма по судьбе. А проклял тот, кто дал тебе эту философию. Если он тебе говорит: этот человек тебя сглазил. Что происходит? Происходит с ним четкий устанавливается контакт. Так? Устанавливается четкий контакт. Ты каждый день думаешь: он меня сглазил, этот человек, он плохой. И что происходит? Ты копишь плохую карму в результате, так как ты плохие мысли совершаешь в уме, совершаешь действия. Таким образом, вот это и есть проклятие. Человек сам себя проклинает с помощью неправильного знания. Это знание в своем сердце культивировать не надо. То есть человек, который так считает, что его прокляли, теперь ему плохо жить, должен немедленно после того, как вот я сейчас вам это сказал, надо все обдумать. Надо немедленно как бы от этой идеи уйти, потому что когда мы показываем, что кто-то виноват в моих событиях, мы отказываемся от закона кармы. Мы говорим: справедливости в этом мире нет. Он обо мне плохо думает, и я от этого страдаю. Но я не должен страдать. Это означает, что мы идем против своей судьбы. Это очень опасное положение психическое. Так нельзя делать ни в коем случае. Подумайте об этом. Итак, деятельность речью самая сильная, она связана с разумом. Поэтому прежде чем что-то сказать, надо серьезно подумать. Потому что есть как бы три категории людей, которые связаны, как реагируют на деятельность с речью. То есть если человек ни на за кого не отвечает, то что бы он ни говорил, его деятельность речью, она, знаете, такая очень слабенькая, и толку от нее никакого нет. Понимаете, да, идею? Вот он сказал, допустим, ребенок маленький, он ни за кого не отвечает, он сказал там, сругался матом, допустим, родители поругались там, погрозили, и все. И они забыли, ребенок, ничего страшного. Он на самом деле и не хотел, просто так получилось. Теперь человек за кого-то уже отвечает. Его деятельность речи приобретает более могущественную силу влияния на него самого. Допустим, родился ребенок, да, у родителей, они за ребенка отвечают. И их до этого они ругались между собой, но теперь, когда они ругаются между собой, их деятельность речи самую главную проблему какую дает? То, что это откладывается уже на ребенке, а потом он будет возмездие совершать, когда придет время. То есть своим поведением, своим воспитанием. Поэтому, когда человек отвечает за многих людей, то есть многие люди находятся как бы в его подчинении, и они его слушают, то есть они пытаются там туда-сё, то есть когда человек начальник, допустим, или руководитель, или еще что-то, президент страны, допустим, сказал, будем воевать. Деятельность речи, результат? Погибают тысячи людей. Просто он сказал, будем воевать, слово. Все, он сказал, потому что он сказал, это означает действие, понимаете? Очень серьезное. Поэтому насколько вы должны понять, насколько ваша деятельность речи для вас сейчас опасна. Насколько большая ответственность. Если вы, допустим, врач, там, педагог, юрист, будьте осторожны со своим голосом. Говорить людям надо мягко, спокойно. Нужно говорить им трезво, не ошибаясь, нужно изучать, как правильно сказать, что говорить. Не надо кидаться словами в этом случае. Это очень опасно, потому что в этом случае жизнь малины не покажется. И я хочу сказать напоследок такую вещь, что мы с вами вот собрались здесь, и надо использовать это по назначению. То есть самое лучшее, что мы можем здесь сделать, это начать действие, направленное к счастью. Это означает только одну простую вещь. Это пожелание всем счастья. Потому что действие речью самое сильное, мы сказали. Если мы с верой желаем всем счастья, и присутствует очень много людей, и наше это психическое состояние, пожелание всем счастья, оно создает определенную атмосферу. И вот сейчас в этой атмосфере мы можем реально поменять свою жизнь. Для этого нужно, и насколько мы поменяем свою жизнь. Я не буду сейчас создавать вам тут гипнотический эффект, не буду кричать «Мы все поменяем свою жизнь!» Я не буду этого говорить, я просто вам скажу правду. Правда заключается в том, что вот сейчас многие люди будут желать всем счастья. Кто-то из них будет желать искренне. И если вы сможете настроиться искренне, желая всем счастья, то не надо дико визжать, кричать, искренность означает вдумчивый подход, очень внимательно повторять «я желаю всем счастья» и пытаться понять, действительно я желаю всем счастья или нет. Надо пытаться очень искренне это делать, и искренность, она может находиться снаружи, тогда это все превратится в истерику. Я могу сейчас скачать на стол и кричать «мы желаем всем счастья!» И все будут тоже вскакивать на свои стулья и кричать «мы желаем всем счастья!» Вот, этого делать не надо здесь. Почему? Потому что веды говорят, что искренность находится во внутреннем действии, а не во внешнем. Вот смотрите, допустим, если к вам подходит близкий человек и говорит, ты знаешь, как я тебя люблю? Или я тебя очень люблю. Это не в полной степени любовь не означает. Я объясню, потому что на самом деле любовь проявится немножко в другом, и это не сымитируешь. Если он подойдет тебе, просто посмотрит на тебя и улыбнется, просто без слова даже, просто улыбнется тебе с глубоким чувством благодарности, это подействует гораздо сильнее, чем любые слова, которые человек бросает в воздух. Поэтому если внутреннее действие всегда сильнее и действеннее, чем внешнее, поэтому как бы мы сейчас ни кричали, от этого ничего не изменится. Вы поняли, да, идею, что это эмоции просто, они не имеют действенной силы. Действенной силы имеет осознание, осознанное действие. Поэтому желать всем счастья надо осознанно, надо пытаться вдумчиво очень это произносить. Я желаю всем счастья и пытаться понять, что ты действительно это счастье всем желаешь, а не просто так как бы ты повторяешь эти слова. Когда человек, повторяя «я желаю всем счастья», почувствует, что этот звук является орудием действия, то есть он действительно меняет, что он чувствует, что это сила, это значит, что этот человек свою судьбу в руках начинает держать. Только с помощью звука можно держать свою судьбу в руках. И в этом случае у него появляется сильный вкус повторять постоянно «я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». У него появляется такой сильный вкус это делать постоянно. Это означает, что его жизнь будет сильно меняться к лучшему. Почему? Потому что он совершает реальное действие, он пожелания свои отдает другим людям. И это действие, оно возвращаться будет в виде новых плодов. То есть, понимаете, то, что у нас счастье приходит само по себе, мы уже об этом сказали, это старые плоды. Они у нас есть какие-то там, но мы не должны на это рассчитывать. Не надо ждать счастья, надо его отдавать, желать. И тогда появятся новые плоды. В этом заключается новая весть хорошая. Потому что все зависит на самом деле от нас, только надо много-много трудиться. Итак, вопрос еще, как трудиться, да? Лопатой здесь не поможешь. Труд должен быть внутренним. Это не значит, что надо лопату бросить. Каждый должен свой долг в жизни выполнять. Но внутренний труд является главным все равно. Итак, все сели прямо. Должны настроиться правильно. На пожелание всем счастья. Значит, желать всем счастья надо не громко, вдумчиво, сосредоточенно. Лучше не отвлекаться ни на кого. Если вам мешают люди, закройте глаза. Не беспокойтесь, вас никто не съест здесь. Если вы рот откроете, будет счастье всем желать. Никто здесь не съест. Здесь все такие же, как вы, пришли искать в поисках счастья. Я тоже пришел с этой целью сюда. Я еще не нашел. Честно вам говорю. Признаюсь честно, что я не нашел, еще не скоро найду. Просто как-то занесла нелегкая сюда наверх. Вот поэтому... Через 53 раза все классно. Три раза в день по 53 раза. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Надо обязательно на одном дыхании. Так. Все, брык. Умер для счастья. Так вот, знаете, что не имеет значения сколько раз. Имеет значение как. Можно один раз сказать так, что просто вот и все, и будет нормально. Жизнь поменяется. А можно 1000 раз говорить, и ничего не поменяется. Все зависит от того, насколько вы глубоки внутри себя. Глубина внутренняя человека вырабатывается тяжелейшим трудом работы над собой. Вот вы сейчас будете, только начнете эту глубину вырабатывать. Конечно, вы все глубокие, несомненно, в этом нет никакого сомнения. Но когда человек начинает желать всем счастья, через какое-то время он обнаруживает, что он не глубокий, а очень мелкий на самом деле. Когда он это обнаруживает, это самый первый шаг к счастью, запомните. Пока вы это не обнаружите и будете считать себя очень глубоким и хорошим, это тоже хорошо, нормально. Но до работы над собой реальной пока сдвига не будет. Давайте все сядем прямо и начнем этот процесс интересный, необычный для нас. Мы в основном желали всем чего-то другого. Теперь удивительный опыт будет. Я не считаю сколько раз. Не считаю. Просто я чувствую, пора уже заканчивать. А то нас выгонят отсюда, и поэтому заканчиваю. Так?